задача душепопечителей, чтобы вот после брака тоже с ними беседовать о чем-то, да, чтобы была осуществлена какая-то работа. Но вот, к сожалению, вот, например, я анализирую свою практику сочетаний, да, но далеко не всегда, не во всех случаях после сочетания с молодой семьей ведется полноценная духовная работа. И я думаю, что такая проблема не только у меня, там, я думаю, что эта проблема существует у других людей. Конечно, вот наши молодые семьи, они не меньше нуждаются вот в такой комплексном подходе с объяснением проблем, каких-то решений, как и молодежь, как и до замужества. Поэтому хотелось бы предложить вот такую схему, чтобы такие беседы проводились сразу после брака, после того, как 2-3 дня брака пошло, там несколько дней брака прошло после брака, после того, как супруга попала в положение, вот эта беседа, потом после рождения первого ребенка, потом после рождения нескольких детей. И, конечно, не оставлять эту семью в сложные, тяжелые моменты жизни. Потому что бывает, семья молодая уже попала в трудные обстоятельства со здоровьем жены, со здоровьем ребенка. Вот, например, хорошая семья, поженились, прекрасный брат, сестра, все хорошо. Рождается первый ребенок, и он рождается с патологиями, серьезными патологиями, которые нужно... Конечно, они просто морально не готовы к восприятию вот этой ситуации, и обязательно им нужна помощь душепопечителя. Поэтому, друзья, вот такие беседы нужно проводить, я еще раз скажу, такие знаковые моменты жизни, то есть после брака, после беременности, после рождения первого ребенка, когда несколько детей, то, что это только знаковый момент, был один ребенок, стало их 5, неожиданно. Вот у нас в нашем дворе есть гараж, в котором живут люди, 2 семьи там на одном. И вот в той семье, которая внизу в гараже живут, они, у них вот, то есть им сколько, 23 года, наверное, сейчас, и у них 3 детей. Родился ребенок, и через год родилась двойня. И вот тут они, у них 3 детей, и сейчас 4-й скоро будет, а им по 23 года. Конечно, они не готовы к такому количеству, и как это сразу. И они думают, что один ребенок, потом второй, потом третий, а тут сразу много. Вот, это, конечно, трудно. То есть надо вот такие вещи проводить, беседы. Второе замечание по беседам, или как не замечание, точнее, а вот именно так совет по беседам, это беседы с семейными, с парами на какие-то интимные темы особенно, необходимо проводить таким образом, чтобы они... Ну, в общем, не нарушали целомудрие. Вот это тоже важно. Потому что, знаете, как вот до брака, когда еще нет отношений, и, конечно, мы стараемся избегать каких-то слов таких резких, мы стараемся избегать каких-то тем. А вот после брака, казалось бы, ну, что нужно скрывать, да, можно все говорить, да. Но это далеко неправильно. Даже самая формулировка выражений, даже сама постановка вопроса, и некоторые вопросы нужно освещать таким образом, чтобы не нарушилось целомудрие, потому что многие из них там, я вот помню до сих пор, когда в одном из лагерей детских один брат проводил беседу о целомудрии с мальчиками, и один мальчик сидит и говорит, надо же, как интересно, столько нового узнал. Вот. То есть, как бы, чтобы вот эти темы, они не становились ликбезами, да, в каких-то вопросах, когда человек и не знать не знал ничего. Но, тем не менее, проводить все равно надо. То есть, как бы, вот такие 2 пожелания. Первое пожелание, ну, это я говорю, пожелание с братьев, которые я отмечаю. Первое пожелание, что, во-первых, эти беседы проводить в знаковые моменты жизни семьи. Второе, чтобы эти беседы были, ну, такие вот, ну, как сказать, не нарушающими целомудрие. И не только целомудрие, я вот не отметил себе в конспекте, но отметил в голове. Вот, ладно, вопрос целомудрия, да, какие-то резкие выражения. Но даже, вы знаете, вот я не знаю, как к этому относиться, но некоторые братья, вот они такие, вот как, так, сколько ты зарабатываешь, ага, там, 20, мало зарабатываешь, так, жена, там, как ты, там, такие вопросы прямые, конкретные, но все-таки есть же какая-то сфера, ну, где служитель, наверное, не должен быть каким-то аккуратным человеком, то есть мы, этика, да, какая-то этика, да, понятно, мы должны помочь, мы должны вопросы иногда конкретные и прямые задавать, но все равно же мы должны понимать, что это же не подопытные кролики, которые под микроскопом, они же имеют право не ответить на какой-то вопрос, имеют право как-то, ну, на сидение своих чувств и так далее. Вот такие вопросы с семейными надо проводить очень-очень, все-таки вот надо уметь проводить эти вопросы. Ну и теперь сами темы тоже, они так понабросаны, конечно, с разных источников я их взял. И первая тема, как ни странно, эта тема озвучена была многими братьями, и в том числе, вот я тоже понимаю так, это тема о духовном наставнике. Мы уже сказали, что молодая семья подобна как бы кораблю, который не знает, куда плыть. Им кажется, что у них все есть, они все знают. Вот помните, как в Ветхом Завете этот юноша говорит, у меня никаких недостатков нет, все у меня есть. А как это отреагировал этот пожилой человек? Весь этот недостаток на мне, да? То есть он говорит, у меня все есть, у меня и скорм есть, и все. Он говорит, весь этот недостаток на мне. То есть мы должны понимать, что даже если молодые люди говорят, что у нас все нормально, мы все хорошо, мы должны понимать, что на самом деле у них много недостатков. И вот та же тема, о которой мы говорили в молодежном, о соединении поколения, надо проводить здесь. О том, что вам нужен какой-то духовный наставник. Вашей семье нужно решать свои проблемы не только внутри, но и пытаться советоваться с кем-то. То есть не стоит методом проб и ошибок нарабатывать себе опыт. Поговорить о духовном наставничестве. Может быть, чтобы вот семья молодая, она имела такую вот возможность с кем-то поговорить, чтобы она знала, кому обратиться в трудные моменты. Вторая тема тоже, тем так называется, интересно. Можно ли приказать сердцу? О том, что любовь – это не просто чувство. Что любовь – это состояние, которое необходимо, над которым необходимо работать. Это то, что необходимо взращивать. Это о возрастании любви. То есть многие верующие под влиянием мирской культуры, они восприняли идею, что любовь – это чувство, только чувство. Да, любовь – это, конечно, чувство, да, однозначно. Но не только чувство. Один автор, по-моему, это Владимир Соловьев, он сравнил любовь с деревом. Ну или с кустарником, на котором расцветают цветы. Вот цветы – это чувство. Но если цветы завяли, то дерево никуда не делось. Оно так и осталось. Его нужно дальше поливать, за ним ухаживать. И если ты будешь все делать правильно, то цветы опять распустятся. В мире проповедуется идея какая? Чувства угасли – все. Ну, а что, сердцу не прикажешь, да, сердцу не прикажешь. Вот на самом деле, конечно, это неправильная позиция. Мы должны понимать, что наши чувства, вот я пытаюсь объяснять это молодым иногда, даже вот, ну, не только в плане семейных отношений, что чувства, они зависят от нашего желудка даже. Человек плохо поел, у него плохое пищеварение, у него чувства пропали там, да, радости. У него там или зарплату плохую дали там какую-нибудь, у него там, или наоборот хорошее, у него там чувства появились. Друзья, вот наши чувства, это не то, на что нужно обращать особое большое внимание. Вот подходит одна девушка после покаяния на молодежном общении: брат Денис, вот я покаялся, а чувства не имею, вот радости нет. Она говорит, я говорю, понимаете как? Мы уверены в прощении наших грехов не потому, что мы так чувствуем. А потому что так написано в Библии, если исповедуем грехи наши, он, будучи верен и праведен, простит. Мы не должны опираться на чувства. У вас нет чувств, потому что, ну, кто его знает? Может, на натуру такая вы. Кто его знает? Может, вы там... А может быть, у вас какое-нибудь плохое настроение. Чувства, они могут быть. А у некоторых людей наоборот. У меня такое чувство. Ему исповедоваться, да, у него чувство такое хорошее. Так же, да? Друзья, вот чувство – это не то, на что нужно строить основание. Да, чувство нам дарится Богом, как некое такое, ну, благословение, но на них опираться нельзя. Они испорчены нашими греховной природой. А вот вера, да, вот то же самое любовь. Вот я с этой проблемой сталкивался, что надо объяснять вот молодому мужу. Через какое-то время, прошло время, там через год, у него как бы чувства к жене поугасли. Ну что, ничего страшного. Работай дальше. Живи по любви. И чувства опять загорятся. Загорятся чувства. Еще сильнее загорятся, чем раньше. Так же, да, друзья? Поэтому вот это тоже важная тема. Не все ее понимают хорошо. Не все. Третье. О единстве. О единстве. То есть третья тема – это о единстве между мужем и женой. Надо закладывать единство вот с самого как бы, начала, когда семейной жизни. Единство, как бы, ну, понятно, в трех составляющих. Это в церквах немало говорится о духовном единстве, о единстве взаимопонимания, вероучения и так далее, и так далее. Единство души, эмоции, чувства, внимание, какое мы оказываем, это тоже очень важно. Дело в том, что люди, вот представьте, вот я, например, вырос в Тольятти, в одной семье, совершенно неверующий, там, учился где-то, мои родители это работали, вырос в квартире, моя жена выросла в многодетной семье, 15 детей, постоянно какие-то там у них хозяйства, которые, я вообще боюсь этого хозяйства, как огня, там, коров и свиней, а она с детства все это знает. Верующая семья, и вот мы вместе, да, у нас, конечно, все разное, друзья, ну, конечно, все разное, разные понимания в некоторых вопросах, разное даже эмоциональное какое-то вот восприятие некоторых вещей, но это не причина, чтобы так и оставалось. Вот семейная жизнь – это единство, чтобы мы могли вот уважать, ну, почувствовать ценности другого человека. Об этом надо говорить, о единстве не только духовном, но о единстве и эмоциональном. Вот чувствовать проблемы человека, сопереживать, уметь радоваться. Вот как в одной семье жена очень любила цветы, И вот она принесла цветы, а, ну, как бы посадила на огороде цветы такая. А муж говорит, да, еще одна метла растет, как бы, и все. То есть, как бы он, ну, такой вот, знаете, не чувствует это. Ну, может, он не чувствует, но жене это приятно. И вот нет этого единства. Об этом нужно говорить, что о единстве, душевном единстве. Или когда кто-то о чем-то переживает, кто-то о чем-то расстроился. Чтобы научиться сопереживать, плакать с плачущими, радовать, плакать с плачущими, радоваться с радующими, это в первую очередь к семье относится, да. Дальше, о единстве телесном, да. Четвертое. Вот хорошо бы, если бы у нас были диаконисы, как это было раньше в церквах, да, первоапостольских, которые могли бы учить молодых любить мужей, любить детей. Помните, написано? Вот не совсем это уместно делать братьям, не совсем. Я вообще не представляю, как я бы это сестре рассказывал. Поэтому, конечно, вот в первоапостольской церкви, где отношения между мужчиной и женщиной были намного строже, почему в то время были диаконисы? Потому что мужчина-пресвитер, он в принципе не мог побеседовать с женщиной наедине. То есть, как бы даже на расстоянии там, в 5 метров, ну, это было недопустимо. Это была традиция такая. Поэтому в церквах были женщины, которые были избираемы церковью на вот подобные служения. И это очень важно. Я считаю, не хватает в наших церквах. Ну, может быть, в крупных церквах-то есть, но вот в маленьких церквах-то не хватает. Кто бы научил женщину, девушку, вот, любить мужа, да? Это важно. Поэтому четвертая тема. Я так написал. Беседы сестры с молодой женой. То есть, чтобы какая-то сестра, какая-то мать, какая-то хорошая духовная сестра, надежная сестра такая, да, не которая там ересь всякий наговорит, она могла бы побеседовать с молодой сестрой, с молодой женой о чем? О единстве тела, о благорасположении жены к мужу, да, написано вот, ну, эти темы, которые семейных интимных отношений, о даже гигиене личной, о личной гигиене. Ну, я еще раз говорю, друзья, вот мы с вами растем в какой-то среде, и нам некоторые вещи кажутся естественными, и нам кажется, что об этом говорить не надо. Но в церковь ходят люди с разных слоев. Иногда приходят люди, абсолютно не знающие элементарных вещей, которые для нас с вами вполне, вполне естественны. Вот, ну, простой пример. Там, один человек говорил, что я вообще зубы не чищу никогда, зачем мне тратить пасту. Как бы. Вот, а то, что у них там на километр запах, ну, как бы, ваши проблемы, живите это. То есть, как бы, ну, пока он был не женат, это были действительно наши проблемы, а теперь-то... Вот опять наши проблемы, потому что надо беседовать. Вот. То есть, друзья, вот некоторые люди просто не воспитаны в этих вопросах. И вот, вот чтобы сестра побеседовала с молодой сестрой, научила вот в личной гигиене, в отношениях, вот, в благорасположении к мужу и так далее. Та же самая беседа молодого, вернее, опытного брата с молодым мужем. Вот. Я спрашивал многих-многих братьев, прям действительно многих я спрашивал, и некоторые братья разделились во мнениях. Одни говорят о том, что вот об этом надо поговорить до их совместной жизни, то есть до брака. Другие говорят, что мы вот эти темы проводим после брака, через несколько дней. Да. Но мне нравится больше вторая позиция. Но до того, как они еще были вместе, поговорить об этой теме, ну, не знаю, ну, мне трудно. Хотя многие так делают, и я считаю, это, ну, наверное, это нормально. Но мне пока ближе вторая позиция, что все-таки вот они уже вместе, и потом об этом поговорить. Вот как бы так. Следующая тема, которую стоит поднять молодым семьям, это тайна семьи. Тайны семьи. Тоже важная тема. И действительно, это хорошая тема, потому что не научены действительно молодые хранить тайну семьи. Что можно выносить из семьи? Что нельзя выносить из семьи? Ну, я был удивлен, когда узнал, что, ну, столкнулся с таким, что вот это, ну, моя жена говорит, вот беседовала с одной там сестрой, и она рассказывает про своего мужа. Вот, ну, и рассказывает вот это, вот это, вот это. Я говорю, Аня, ты тоже про меня все рассказываешь, когда, где-то... Я мне страшно стало, если она все про меня рассказывает. Друзья, то есть... Она говорит, нет, я про тебя не рассказываю. Я говорит, и той сестре сказала, что так нельзя делать. То есть не рассказывай. То есть не все... Не надо рассказывать. Бывают... Что можно родителям рассказывать? Вот знаете, например, некоторые проблемы возникают вот между тещей и сыном, да, и зятем, да, потому что дочка что-то нарассказывала. Вот нарассказывала своей маме, поделилась своими проблемами, а потом у них отношения портятся. То есть здесь вот как-то надо мудро подойти к этому вопросу и объяснить, что семья – это все-таки, ну, семья. И далеко не все и не всем можно рассказывать. И если нужен какой-то совет, действительно советую, в любом, ну, по крайней мере, это должен быть какой-то опытный душепопечитель, служитель церкви, ну, который не напортит ситуацию, который не распространит ситуацию, да. То есть надо как-то вот учить, что есть у тебя проблема, обратись вот к служителю, а не к подруге своей, вот, ну, и так далее. Вот, и то же самое касается и мужа, вот, если муж, например, недоволен чем-то женой, то не обязательно об этом рассказывать всем подряд, как-то надо по-другому все это делать. Вот, то есть о тайне семьи, о тайне семьи. Следующая тема, это тема ожидания рождения ребенка. Вот как раз вот та тема, когда уже положение, да, уже скоро беременность, скоро уже рождение ребенка, это эмоциональное, духовное, физическое состояние и жены, и мужа. Вот. Начнем с физического состояния. Почему-то, опять-таки, я не знаю, друзья, может быть, это не повсеместно, но в каких-то случаях бывает, что мужья не совсем понимают, ну, трудность, вот, которую переносят жены. Жены по-разному переносят беременность. Кто-то очень тяжело переносит, кто-то легче. Некоторые мужья вообще не обращают на это внимания, ну, там, как бы заставляя жену выполнять все те же функции, которые она выполняла раньше, то есть и работать, и все это делать. И, ну, иногда просто в ужас приходишь от того, как вот, как бы нет заботы. Да, понятно, что жены все равно работают, и если беременность протекает обычно, нормально, без всяких осложнений, то как бы чаще всего они свои функции выполняют как обычно. Вот. Но бывают случаи, когда ей трудно это делать, муж этого не понимает, нужно объяснить, что вот в ожидании рождения ребенка. Бывает, жены не понимают, бывает, они говорят, да что тут нормально, вот наши матери там на поле работали, потом там косили, потом пошли родили, в этот же вечер опять дальше косили, короче, вот, ну, я вообще не так не сильно верю, что так было, вот, но было, да? То есть работала, родила, и дальше работала, пока он полежит?
Вы в этот день ее отвезли на телеге домой, а на следующий день на работу.
Ну, мне надо время, чтобы прийти в себя. Ну, друзья, все равно о физическом состоянии надо заботиться. И в этой же теме мы говорим еще о эмоциональном и духовном состоянии, да, семьи, мужа и жены. Потому что, друзья, ну, это не только духовная часть, это и говорят светские психологи так, да, что эмоциональное состояние женщины, оно влияет, и мужчина влияет на рождение ребенка. Стрессы, какая-то ругань какая-то, я не знаю, может быть, какие-то, ну, нездоровая атмосфера в семье. Это все накладывает отпечаток на будущего человека. Поэтому об этом тоже стоит говорить. О том, чтобы эмоциональное, духовное и физическое состояние было правильное. Но без перекосов, да, то есть я не имею в виду, что надо ее на пуховую перину положить и там пыль с нее сдувать, да, или там мужу. Нет, то есть как бы оно должно быть здравое и достаточно загруженное, и достаточно заботливое. Вот как бы здравый подход, чтобы не было перекосов. Да, конечно.
За эту мысль, которую Денис говорит, что, ну, настроение мужа влияет на жену в этот период. У меня, когда рождался первый ребенок, отвез я жену в роддом, ну, захотелось ей шоколадку передать, а тогда это большой дефицит был. И я вспомнил, что поезд Москва-Ростов в ресторане, там, ну, дороже, но можно купить. И глянул, через час будет поезд. Я на трамвай, на вокзал, в вагоне-ресторане купил шоколадку. В то время это большой дефицит было купить шоколадку. И пришел, позвал медсестру, пожалуйста, передайте шоколадку в роддом. А она в родзале лежит. И ей медсестра принесла в родзал шоколадку, говорит, это тебе муж передал. И она говорит, когда было очень трудно, я с таким умилением держала в руках шоколадку. Муж передал.
Да, такие вроде как бы мелочи, но они очень огромное влияние оказывают. А? Крупные мелочи, да, да. Следующая тема, друзья, вот после вот темы ожидания ребенка, я вот в одной книге прочитал, очень мне понравилась сама эта тема, может даже как-то будет перенести, там, не знаю, переработать под наши реалии, это тема о ценности жизни. Вот мы говорим о планировании семьи, да, что это недопустимо и так далее, но вот можно вот уже с молодой семьей до рождения первого ребенка поговорить о ценности жизни. Знаете, вот есть даже вот такие фотографии, когда вот зародыш, он там, я не знаю, там 2 миллиметра, а там уже прослеживается в чем-то нем. То есть поговорить о том, что вот с самого начала это уже человек, это уже недопустимые аборты. Там, ну, для нас, кажется, эта тема вообще закрыта, аборты какие-то там, это вообще закрытая тема. Но, знаете, вот есть такая вот как бы, вот хорошо, что есть много разных вероучений, потому что можно по ним посмотреть, чего нам бояться. И вот когда ты общаешься с христианами, ну не то, что общаешься, а или читаешь материалы, или читаешь литературу христиан в более таких свободных союзах, то ты вот с какими проблемами они сталкиваются? Ну вот, например, вот у нас есть проблема внешнего вида, да, с молодежью, там внешний вид, одежда, чуть-чуть косметика сейчас начинается, но у нас нет проблем с татуировками, да, согласитесь? То есть нет проблем. А вот в некоторых союзах есть проблема с татуировками. То есть сейчас молодежь этих союзов доказывает, что татуировки – это нормально. И я думаю, что мы должны быть к этому готовы, что нам надо как бы предупредить заранее, вот заранее все это обосновать, чтобы у нас этой проблемы не было. То есть, ну, как бы вот, наблюдая за другими союзами, можно видеть, какие проблемы могут ждать нас, и заранее к ним готовиться. Вот. Это хороший момент. Положительный эффект от наличия других каких-то разных учений. Так вот, друзья, один из моментов, с каким борется вот сейчас на Западе, и действительно об этом работа ведется, это вопрос абортов. Казалось бы, для нас это вообще, ну, как закрытая тема, это недопустимо, это грех однозначно. Тем не менее, почему мы считаем, что это грех? Потому что так нас научили. Следовательно, мы должны научить так других людей, да, чтобы они тоже понимали, что это грех. Причем грех не просто плохо, это убийство, это, ну, недопустимо ни в коем случае. Вот, и поэтому об этом стоит поговорить. И вот о ценности жизни. Не просто запугать их, друзья, не просто запугать их, что это плохо, а показать, что это человек, это жизнь. Вы знаете, как вот мне понравился один пример, к православному священнику подошел человек один и говорит, ну, женщина, она подошла и говорит, вот насчет, хочу сделать аборт, благословите на аборт. А он говорит, почему? Он говорит, у меня, говорит, 6 детей. И еще один, тяжело кормить одного, трудно очень, большие затраты. А он говорит, хорошо, я благословляю вас на аборт, но благословляю на аборт старшего ребенка. Она говорит, не поняла. Она говорит, ну, он говорит, по вашей логике, вы боитесь трудностей, много ест, но старший больше ест. И это, как бы, и питая, и еду ему надо больше, и одежду больше. Вы его убейте, и вам легче станет, с малышом-то легче справиться. Он говорит, что вы, какой, батюшка, что вы такое говорите? Это же убийство. Он говорит, а это что, не убийство, что ли? Какая? Ну, если вам надо одного из детей убить, убейте старшего. Благословляю, говорит, вас на это. Вот, друзья, мне очень понравился его ответ, очень понравился. То есть, как бы вот внушить, что это не просто, это какой-то там, от того, что его не видно, это не значит, что его нет, да? Вот, это, поэтому, друзья, об этом очень стоит говорить. О ценности жизни, о том, что человек является личностью с самого момента, вот об этом стоит говорить, конечно. Друзья, вот я скажу, что меня в братство, я с мира полностью пришел, меня в братство привлекло несколько вещей. Одна из того, что когда я пришел в церковь, до этого момента я уже прочитал Новый Завет полностью, хотя была неверующим абсолютно, но меня очень сильно впечатлило, что в той церкви, она была в подвале, она была какая-то странная, какая-то такая, мне очень все не понравилось, но меня впечатлило, что проповедник проповедовал Евангелие. Вот я это читал, а он это проповедовал. И вот меня это очень сильно впечатлило. Мне до сих пор это впечатляет, что вот как бы тут чистота Библии, вот учение, вот как мы к этому стремимся. Вот это меня очень впечатлило и вот побудило меня остаться в собрании, хотя многое, что мне не нравилось там. Вот. А второй момент, который меня очень сильно впечатлил, это многодетная семья. И для меня до сего дня является одним из, ну, я не знаю, таких важнейших ценностей христианства, это именно вот отсутствие планирования семьи. Но я думаю, что если вдруг, вот если, вот я думаю, что вот может меня как бы поссорить вот с церковью, с братством, там, скажем. Я думаю, что вот этот момент, то есть как бы для меня это очень важно, что если вдруг, там, я в страшных снах, на съезде примется решение, что допустимо планирование семьи, вот это будет причина, которая порвет связи мои, например, допустим. Потому что для меня это очень важно. И я уверен, что это не просто важно, потому что мне так нравится. Я уверен, что это богословская позиция. Вот это спасется через чадородие, с которым сейчас воюют очень многие, доказывая, вот я не знаю, даже в нашей среде, друзья, огромное количество людей доказывают, что здесь речь не о спасении, что это вообще не важно, что это о Марии, там, о Еве, о ком угодно. Друзья, я понимаю, что это богословская позиция. То есть это не просто традиция братства, не просто хорошая такая, это богословская позиция, это заповедь Божия. И на этом надо стоять. Друзья, я уверен, что этому надо говорить. Об этом надо говорить в семьях, в молодых семьях. Да, они могут с этим не соглашаться, могут с этим как-то... Вот я с одной семьей беседовал не так давно, и жена говорит, вы знаете, вот вы мне пообъясните, почему? Вот это же очень трудно, это же каждый год дети, это же болезнь. Можно же умереть даже от этого. Почему надо это делать? И я говорю, скажите, вот братья шли в тюрьмы, Это же трудно, это же тяжело. От этого можно даже умереть, да, в тюрьме. Почему братья на это шли? Она говорит, что воля Божия. Я говорю, вот оно, ключ вопроса. Проблема не в трудностях, проблема не в здоровье, проблема не в переживаниях, не даже в риске смерти проблема. Проблема не в понимании, что это воля Божия. Друзья, человек готов на риск, готов на трудности, готов на смерть, если он точно знает, что это воля Божия. Так же, да? Вот. А если он не знает, что это воля Божия, тогда у него возникает вопрос, а ради чего это делать? Поэтому, друзья, мы не только должны говорить, что многодетство это, ну, в принципе, хорошо. Там пенсии там тебе будет больше, потому что дети тебе будут помогать там, или еще что-нибудь. Хотя это тоже, мы вот проводили беседы о преимуществах многодетных семей. Там и эти вопросы тоже освещаются. Когда человек старый, у него хотя бы есть с кем поговорить, да, есть кто ему кружку воды принесет, если детей много. А когда человек в одиночестве живет, это один вопрос. Другой вопрос, что это богословская позиция. Это другой вопрос. Но это вот как раз вот этот вопрос мало освещается в наших церквах. Ну, не то, что мало, может быть, недостаточно освещается в наших церквах, но именно он мотивирует, именно он. То есть именно позиция, что это Слово Божие, вот эта позиция дает силы на это. Все остальные вопросы, они как бы идут дополняющими. Поэтому надо об этом говорить. И следующая тема, да, она вот опять-таки похожа, это о преимуществах многодетной семьи. Вот почему я их разделил, потому что вот о недопустимости планирования семьи – это вопрос греха, а о преимуществах многодетной семьи. Это преимущество. О каких преимуществах можем говорить? Да, как о благословениях, да. Вот о каких благословениях? Вот даже вот Илья Шугаев, это православный священник, который написал хорошую книгу «Растим сына, растим дочь», он пишет такую мысль, что вот, например, почему нельзя садик, почему нельзя ребенка в садик отдавать? Потому что в любом обществе, в каком бы человек ни находился, ребенок, всегда формируется иерархия. Всегда. То есть не бывает общества равного, да? Иерархия формируется по определенному признаку. Вот когда... Все равны, вот все равны в садике, ну, группа там 3-4 года, все равны. По какому признаку формируется иерархия? По силе, да? Кто сильнее, тот главнее. По наглости. Если это, например, допустим, школа, то по богатству. У кого последний iPhone, последней модели, тот и главнее, да? То есть и так далее. То есть иерархия формируется по неким качествам личности, и чаще всего эти качества негативные. В семье, как иерархия в семье формируется? По старшинству, да? То есть мы учим детей уважать старших, потому что они старшие. А не потому, что они умнее, богаче или лучше, а потому что они старшие. Мы учим заботиться о младших, потому что они младшие. И вот что иерархия внутри семьи, когда многодетная семья, она воспитывает человека здравым. То есть он умеет заботиться о младших, и он умеет почитать старших. Этот человек вырастает свободным. В его почтительности к старшим нет раболепства. В его заботе о младших нет такого, знаете, пренебрежения. Он заботится о младших, любя, и почитает старших, уважая. Когда он сам станет старшим, он не станет тираном. Он не станет тираном. Он будет главою, который умеет командовать, но в то же время не превращается в тирана. Тираны, вот эти несвободные личности с какими-то комплексами, это люди вырастают как раз в неправильной иерархии, когда иерархия формируется за счет силы, когда человек уважает сильного и унижает слабого. Вот, друзья, вот, то есть, вот это одно из благословений многодетной семьи, это взращивание здравой личности. Какие еще преимущества многодетных семей? Да, масса преимуществ многодетных семей. Ну, например, кстати, знаете, есть такой подборка материалов, мы в лагере показывали, подготавливали когда-то подборку материалов, в этом году точнее. Как бы изменился наш мир, если бы не было многодетных семей? Кто знает, каким Менделеев родился по счету? 17-м, друзья. То есть, друзья, оказывается, в большинстве наук, в большинстве ключевые открытия сделали люди больше 4-го. 10-е, 11-е, 15-е. Вот если бы не было многодетных семей, друзья, мы бы сейчас с дубинками по лесу бегали. Вот я так сказал. Ну, в прямом смысле слова. То есть ключевые моменты, ключевые открытия даже в современном обществе сделали люди из многодетных семей. Я как-то проводил беседу о многодетстве с молодежью. Говорю, дорогие друзья, поднимите руку, кто родился после второго. Ну, третий дальше, подняли руку. Я говорю, вы можете уходить. К вам вообще нельзя. То есть вам даже и разговаривать нельзя о многодетстве. Вы должны это... Вы жизнью обязаны этой позиции. Как бы. Если, ну, то есть мы будем говорить о преимуществах многодетной семьи только с теми, у кого, кто родился первый или второй. А кто родился третий, вы своей жизнью уже доказали, что это положительный вид. Не было многодетства, не было бы и вас. Вот. И, кстати, таких поднялось, наверное, процентов 70, подняли руку. Очень многие, кто такие. То есть вопрос о многодетстве как бы разделяется на три части. То есть три беседы. Первая беседа – это о ценности жизни, о том, что сама жизнь нельзя убивать, это ценность жизни, это люди, которые уже личности. Вторая беседа – это о богословском понятии многодетства, почему это важно. И третье – это о благословениях, ну, может быть, не связанных с там, вечной жизнью, но связанных вот с текущей жизнью. Вот три темы о деторождении. Следующая тема, возвращаемся к обычной жизни, это как избежать конфликта в семье и как выходить из конфликтов, если они все-таки случаются. Такая тема практическая, обычная, ушли вот мы теперь от многодетства, мы ушли вот в обычную жизнь. Как избежать конфликта в семье и как выходить из них, если они случаются. Вот такая тема. Следующая тема, как планировать семейный бюджет. Значит, как планировать семейный бюджет? Ну, по семейному бюджету у меня есть большая тема, она прям хорошо проработанная. И я вам скажу, что это действительно очень важно. Вот после этой беседы мне один брат, кстати, с Америки, написал большое письмо. И он говорит, брат, ну, выразил благодарность, это Богу благодарность, не мне, но все равно как бы такая благодарность. И он говорит, что вот мы, слушая ваши советы, вышли из ситуации. То есть у нас зарплата не увеличилась, но мы смогли отдать все долги, которые у нас были, много лет мы не могли отдать. И еще стали уделять нуждающимся. Друзья, вот на самом деле, как мы сегодня слышали хорошую мысль, что мы химию там учим, математику учим там, и так далее, она нам, химия, никогда не пригодится. А вот быть настоящим мужем, настоящим отцом, мы этому не учимся нигде. И вот даже вот в вопросах трат финансов мы этому нигде не учим. Молодые семьи поступают очень неразумно, берут большие кредиты, залазят в долги, потом бесконечно вот эти... Вот даже вот в вопросе брака, вы знаете, вот мы решили пожениться, говорит, у нас нет денег на брак. Я говорю, ну а сколько у вас есть? Я говорю, 50 тысяч. Я говорю, на 50 тысяч проведем отличный брак, вот 100% проведем. Друзья, мы на 50 тысяч провели хороший брак. Хороший брак. Ну, взяли в аренду одежду, на 50 тысяч там накормили людей, ну, у нас 150 человек было. Может быть, чуть скромнее, чем обычно, но все равно это было хорошо. Я знаю ситуации, когда люди в долги залазят, чтобы брак провести, а потом годами рассчитываются. Ну, а зачем это нужно? Вот научить человека разумно подходить к средствам, разумно тратить семейный бюджет. Что, вот у них муж получил зарплату там 50 тысяч, уехали там отдыхать, а потом целый месяц не знает, что есть, и занимают деньги, а потом попадает в кабалу в какую-то и так далее. Друзья, вот надо учить этому. Конечно, это надо учить в семье этому, но и со стороны церкви тоже неплохо, если бы об этом поговорить.
Я понимаю, что в любом деле есть крайности. Как избежать крайности в отношении денег? И как их сгармонировать, чтобы разумно расходовать деньги и не быть скупым? Так когда жена то просит, ну, как-то сказать, и надо умерять свои.
Знаете, как в этой ситуации? Это большая тема, очень большая тема. Но я в одной семье так поступил. Они живут достаточно скудно, ну, как бы, не нищенствуют, не бедствуют, но впритык живут. И он говорит, вот у меня такая проблема, что вот мы что-то хотим сделать, а потом жена говорит, вот надо вот это купить, и, ну, трудно, и как бы вот пристройку никак не можем доделать. Я говорю, давай я тебе посоветую это сделать так. Возьми вот листочек бумаги и распиши по месяцам. И вот каждый месяц вы будете откладывать определенную сумму, например, там по 10 тысяч рублей в месяц откладывать, и в сентябре вы сделаете пристройку. В сентябре, то есть как бы хватит суммы, чтобы в сентябре сделать пристройку. А речь была весной. А когда вы сделаете пристройку, потом еще 3 месяца подкладываете, и вы купите стиральную машинку. Вот в декабре вы купите стиральную машинку. Он говорит, а зачем? Я говорю, вот вы это с женой нарисуете, и когда она скажет мужу, сегодня мне новый телефон, ты скажешь, хорошо, давай. И подойди к этой схеме и скажи, что из этой схемы отложить. Понятно мысль, да? То есть если мы сейчас покупаем новый телефон, то тогда стиральная машинка переезжает на весну. И он так попробовал. И он говорит, жена, но когда она увидела, что вот данная трата, это не просто какая-то трата вот на данный момент времени, а она влияет на бюджет семьи, на долгосрочный, она научилась терпеть. Он ей говорит, ты слушай, хочешь пристройку? Конечно хочу, у нас там мало места, негде детям раздеваться и так далее. Пристройка в сентябре. А он подходит, говорит, слушай, у меня там вот надо вот одежду новую купить. Прекрасно, тогда пристройка в октябре. Да не такая у меня плохая одежда, можно еще и походить. То есть пристройка в октябре, понимаете? Пожалуйста, мы купим все, что хочешь, но пристройка будет тогда в марте. И вот это сработало в этой семье. Это один из маленьких советов, это при планировании. На самом деле там очень много советов, как не стать вот таким вот, знаете, вот человеком, который все вот экономит, да, на каждой копейке. Вот. И в то же время, чтобы не быть таким вот, да, чтобы крайности. Это большая тема, она очень... А следующая тема, которую вот я сейчас начал говорить о ней, это о внешности, о внешнем виде. Не совсем люди вот наши, да, они понимают, ну, как бы, смысл вообще внешности. Вот вообще смысл внешности не понимают. Ну, маленькое такое отступление, вот такое чуть-чуть вот, философское. Дело в том, что когда вот зародилась церковь 2000 лет назад, то вы помните, что первые христиане не собирались в храме, да? То есть у них не было домов молитв, они собирались в храме. А по домам они собирались по домам. То есть когда Петр освободился из тюрьмы, он пришел в дом. То есть они собирались по домам, у них не было домов молитв. И, в общем-то, это был период времени, когда, вот здесь очень важно понять, друзья, я думаю, что все это понимаете, но это не понимает наша молодежь, что служение Богу, оно не зависит от места, что богослужение совершается везде. И первые христиане, вот они собирались вечером дома за едой, и это было богослужение, да, оно было за едой, но это было богослужение. То есть человек присутствует с Богом всегда. С момента, когда стали появляться храмы, то есть такие уже вот, в смысле, дома молитвы, потом они стали перерождаться в храмы, когда религия стала религиозна, то мы, государственная точнее, то мы видим, что вот эти храмы, они оттянули на себя вот часть, ну, большую часть жизни человека. И у многих людей, вот православных, католических, у них вот внутри сформировано мнение, что внутри храма ты служишь Богу, а вне храма ты живешь обычной жизнью. Поэтому внутри храма музыка только храмовая. Вот, например, если вы хотите, если кто-то захочет с православных, чтобы внутри храма спелся какой-то новый гимн, вот этот новый гимн должен такую пройти комиссию, там, утверждение, должен быть утвержден там, синодом и так далее. То есть недопустимо. То есть внутрь храма ничего не вводится, чтобы сохранить вот это благоговение. То внешняя жизнь, она, пожалуйста, ну ты же не в храме, пожалуйста, слушай, какую хочешь музыку. Вот что-то подобное происходит в нашей среде тоже. То есть человек потихонечку начинает переосмысливать, что вот внутри, в доме молитва, это служение Богу, а в семье, в повседневной жизни, на работе, ну это как бы, ну это же наша жизнь, да? Вот у первых христиан такого не было, они служили Богу везде. И поэтому появляется, ну мы как-то уже говорили там на этике, что появляется, например, такая одежда собрания. То есть, ну, понятно, что в собрании это только в юбке, только строго. Ну, а дом-то я могу ходить как хочу, там на работе как хочу. Вот здесь нужно объяснять, вот когда мы говорим о внешнем виде, о домашней обстановке, о внешнем виде нашего дома, о внешнем виде нашей машины. Вообще обо всем мы должны говорить, вообще, а что это? Это тоже свидетельство нашей христианской жизни. То есть, почему мы даже и внешностью должны показывать себя как христиане? Почему, например, в Библии запрещают многоценную одежду? Почему? Потому что, ну, это не то свидетельство. Это, с одной стороны, это не стоит ради этого вообще удавать деньги, да, лучше купить там мясо. А с другой стороны, это свидетельство, то есть, кого ты прославляешь, на кого ты направляешь внимание, да. Поэтому, когда, например, к нам приходят домой, наш внешний вид, люди должны видеть свидетельство Христово везде. Это, опять-таки, крайности. Это не неряшливость, не запущенность, но и не роскошь, да, не баланс. И тоже нужно как-то говорить с молодыми, что внешний вид – это не просто, опять-таки, требование братства, это не просто требование какой-то церкви, это позиция христианина по отношению к внешнему. Конечно, мы разделяем, мы уже говорили на этих, разделяем одежду домашнюю, одежду повседневную, одежду собранческую, богослужебную, разное, мы разделяем это. Но все равно есть общие принципы. Но мне, например, неприятно. Я иногда прихожу в чьи-то дома, и, ну, сестра в таком виде, что, ну, как бы, хоть выходи и жди, пока она переоденется. А она говорит, ну, я же дома. Как бы, ну, что ж ты дома? То есть надо какое-то целомудрие, ну, не только целомудрие, а вообще вот насчет внешнего вида разговаривать. В этой же теме, это сюда можно присовокупить и беседу вот о роскоши, о чрезмерных каких-то вот излишествах в своей жизни. Мы должны об этом тоже говорить. Потом беседа с мужем о его священстве. Вот священник. Ну вот, братья, вот кого из нас рукополагали? Были ли с нами беседы? Вот мы тебя рукоположили. Ну, была же беседа. Кто-то теперь такой-то, да? Ну, не просто же на тебя руки возложили, и все, и ты ушел. Вот то же самое и с мужем. Вот теперь он не только становится мужем, он становится еще и представителем. То есть глава Христос ему, а он жене. То есть он ответственный священник, да, ответственный пресвитер своей церкви. Надо ему об этом поговорить. С ним надо об этом поговорить. Кстати, я вот ну, почему-то так думаю, не знаю, может быть, это мое мнение, что вот эти требования к пресвитеру, муж, пресвитер должен быть там учителен, приветлив, да? Мне кажется, это очень хорошо относится к мужу. Муж тоже пресвитер своей церкви, своего дома, да. И, кстати, бывает нередко, вот когда вот у нас в церкви сочетаются молодые, да, я нередко говорю, потом ну, мужу говорю, и жене это говорю, что до вашего брака я беседовал, ну, с ней беседовал лично. Теперь я буду только с тобой беседовать. Твоя задача учить уже жену. То есть, если я буду беседовать с твоей женой, это уже крайняя ситуация. Это значит уже все, просто катастрофа какая-то. Ты уже просто не справляешься своими обязанностями. Я буду беседовать тогда только с тобой. Но я стараюсь этого придерживаться. В церкви я стараюсь беседовать только с братьями. Вот. Вот как раз да. Мне кажется, что мы просто можем вот в беседах с молодыми мужьями вот брать этот текст и говорить, вот твое соответствие. И если ты действительно будешь соответствовать, то потом ты и станешь пресвитером, да? То есть, как бы, тебе от меньшей церкви доверит большую церковь. Но вот надо воспитывать мужей, чтобы они вот такими были. Вот все требования, которые там написаны, они подходят к мужьям. Как к пресвитерам своих семей. Потому что кому дети обращаются? К отцу должны обращаться. Кому дети? Кому жена обращается? Если жена хочет что-то спросить, у кого она должна спросить, друзья? У мужа дома, да? И вот одна из проблем современных семей в том, что мужья, они сами устранились от служения. Вот пресвитер, иди спроси пресвитера. Вот тебе телефон пресвитера. Дети, на детское собрание. Твоя задача быть пресвитером своей семьи. И мы должны об этом говорить. Мы должны об этом наставлять наших молодых мужей. Еще очень важная тема, эта тема, наверное, одна из последних, это тема о том, что период от брака до рождения первых детей, там первого, второго, третьего, может быть, вот этот период, это период формирования фундамента, на котором будут стоять потом их дети. Помните, написано, что не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. О чем это говорит? Конечно, друзья, вот если ребенок вырастает, ему 18 лет, и он или она выходит замуж, там в 20-22 года выходит замуж, и родители что-то дали, вот даже финансовое что дали, ему, конечно, легче. Ну, конечно, легче, когда уже есть квартира, когда не надо там, я не знаю, зарабатывать. Конечно, легче, когда есть хорошая профессия. Конечно, легче. Вот бывает, приходят в церковь юноши, девушки с мира, у которых ничего нет. Как трудно начинать жизнь в 25 лет с нуля. Очень трудно. Родители не дали ничего. Не дали воспитания, не дали образования. Но я не говорю о высшем образовании, я говорю о каком-то практическом образовании. Не дали какого-то наставления. Вот нет базы, нет фундамента, на чем строиться. Нет этого. И человеку очень сложно. Очень сложно. Поэтому хорошо, если родители понимают, что вот через 18 лет, вот сейчас ребенок рождается, но ты глазом не успеешь моргнуть, ему уже 18 лет. Через 18 лет вот он на чем-то встанет, этот ребенок. Вот ты должен сейчас это готовить. Но самое главное, даже не финансовое, даже не материальное, самое главное, что вот твои дети в 13 лет, в 12 лет, в 11 лет, да, через 10 лет всего, буквально через вот сейчас рождается ребенок, буквально через 11 лет, не так это много, он должен будет на чем-то основывать свою жизнь. На каких-то нравственных законах, на каких-то фундаментах духовных. Где он их почерпнет? Только в своей семье, согласны, да? Вот эти фундаменты, на которых потом встанут дети, они формируются, когда еще детей нет. Поэтому нужно обращать внимание молодых семей, чтобы они с самого начала начали формировать в своей семье правильные фундаменты, правильные отношения, правильные какие-то принципы, отношение ко всему, отношение к деньгам, к церкви, к работе, к внешнему виду, ко всему. Чтобы рождающиеся дети в их семье, чтобы они как бы впитывали в себя здравость. И когда они выросли, они уже могли на что-то опираться. Потому что, вы знаете, бывают семьи, вот ребенку уже 13 лет, а мы только что-то поняли, да, и нам стыдно, жалко, что мы не поняли это раньше. Вот чем больше мы поймем раньше, тем легче нашим детям будет. Вот это важная тема, чтобы цепная реакция не запустилась вот это. Если молодые родители чего-то не понимают, то их дети точно этого понимать не будут. Вот этот период надо использовать, чтобы какие-то прочные духовные основания заложить вот в этот период, чтобы потом дети вот стали на эти основания, чтобы им было легче, чтобы они твердо шли. Вот, это знание Слова Божия, то есть как бы, вот я выписал пункт, это знание Слова Божия, то есть чтобы с детства родители читали Священное Писание, изучали его, чтобы они умели использовать Священное Писание как руководство своей жизни. Очень часто вот подходят братья и сестры, спрашивают, Денис, вот там, ну и вас спрашивают, там, пресвитеров, спрашивают, а как поступить в этой ситуации, как поступить в этой ситуации? Почти всегда, когда меня спрашивают вопрос этот, почти всегда я отвечаю так. Что по этому поводу говорит Писание? Вот ты вник в Писание, ты вник в вопрос, что Бог тебе говорит по этому поводу. Друзья, в 99% случаев люди отвечают, мы не вникали. То есть зачем нам вникать, если есть пресвитер, да? Вот, друзья, поэтому нам надо учить людей, чтобы они, прежде чем обратиться за советом, они сначала поизучали вопрос сами. Вот что Библия по этому поводу говорит, как вот Библия открывает, чтобы они научились пользоваться Библией в повседневной своей жизни, чтобы научились поступать правильно. И тогда вот этот фундамент, он, конечно, поможет потом будущим и детям. О страхе Божьем нужно говорить, о страхе Божьем, да. Не о страхе перед церковью, хотя это тоже важно, не о страхе перед братьями, не о страхе перед каким-то... А о страхе Божьем надо говорить, что человек Бога должен бояться. Сейчас у молодых семей большие очень возможности поездок, да, сейчас дешевые, ну, более-менее дешевые возможности, там, для многих доступны стали за границей, там, и так далее, какие-то сейчас развлекательные центры. Мы не, в крупных городах нереально проконтролировать семьи, нереально. Поэтому надо говорить о страхе Божьем, чтобы они контролируют страхом Божьим. О церкви говорить, о братстве, ну, о вот таких вот важных вещах нужно говорить вот в этот период, чтобы закладывалось правильное основание. И еще тема об отношениях с родителями жены и с родителями мужа. К огромному сожалению, эта проблема есть, когда уже взрослые дети, у них у самих взрослые дети, а отношения с родителями, то есть обычно, конечно, с противоположной стороны, там, с тещей или с свекровью, они оставляют желать лучшего, конфликтные, или такой, знаете, как вот один человек сказал, это, говорит, мой злейший друг. То есть, как бы, вроде не враг, но злейший друг. Вот, об этом нужно стоит говорить, об отношениях, о правильном состоянии. Ну, вот, братья, вот такие темы накиданы, может быть, не совсем они структурированы. Буду сильно благодарен, если или сейчас, или в процессе вашей жизни у вас какая-то тема возникнет, вы мне напишите ее, я ее включу в этот же пунктик, и потом мы более-более отработаем, и уже у нас появится опять. Но мы сейчас говорим о молодоженах. То есть вот эти список тем для молодожен, а не для... Это, да. Я бы не присутствовал на родах в любом случае. Даже если меня туда привели, я бы просто упал бы и все равно бы не присутствовал там. Я не знаю, я бы не взял за эту тему. Наверное, это все-таки индивидуально как-то.
У меня как-то молодой муж спрашивал, что вы посоветуете, вот мы ребенка ожидаем. Ну, я подумал и сказал ему, спроси у жены, она этого хочет или нет. Потому что есть жены, которые не хотели бы. А есть жена, которая для меня это было большое утешение, что муж был рядом. Поэтому я посоветовал, спроси у жены.
А, то есть какой-то позиции однозначно в этом вопросе нет. Вот. Да, она не прописана. Мы проводили беседу, покрывали. Я прям так молился, что Бог дал какую-то мысль. И я такую мысль сказал, говорю, сестры, вы понимаете, покрывало – это честь. Я бы вообще запретил покрывало некоторым сестрам носить. Не то, чтобы поощрял носить. Как бы, знаете, мы уговариваем сестры носить покрывало. Я бы как церковное наказание. Тебе запрещено носить покрывало. Вот как церковное наказание. Ввести такое церковное наказание. Почему? А ты непокорный мужу. Какое покрывало?